Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут, среда, июль, день 26, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И сегодня с гостями в программе «Своя правда» мы будем говорить о санкциях, точнее, как нам реагировать на те санкции, которые, возможно, ведут Соединенные Штаты Америки. И сегодня у меня в гостях руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН Иван Стариков.
Здравствуйте.
Добрый день.
И член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, соответственно, нужно определиться, наверное, с позицией. Федор, давайте вы начнете. Что нам делать? Вот санкции вводятся против нас, сейчас новые планируются. Высказывается по этому поводу, ну, вот Песков высказался, да и не только он. Говорит, что это плохо для наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Что делать нам?
С санкциями мы ничего сделать не сможем. Мы под ними живем уже скоро как 3 года. Никаких ответных мер мы предложить не можем, реально, которые бы отодвинули эти санкции, обнулили бы их, потому что глобальная экономика управляется в первую очередь Соединенными Штатами, они сильнее в плане управления этими процессами. У них есть фора, что называется. Мы не можем противостоять санкциям, но мы можем не обращать...
наши контрсанкции не могут противостоять этим санкциям?
Нет, это все... Они предлагают нам игру, в которой они заведомо выигрывают. Это шулерство. Это казино, в котором они всегда будут выигрывать. Мы должны просто не обращать внимания на санкции, понять, что это сегодня данность, это вот как дождь. Дождь идет, но он закончится. И действовать соотносительно своих национальных интересов. Санкции говорят о том, что Россия в некотором роде с точки зрения мировых лидеров находится вне правового поля. Хорошо, мы можем позволить себе таким образом действовать отчасти вне этого принятого правового поля, строя свое правовое поле. И, например, появление в составе Российской Федерации Республики Малороссия было бы нормальным и закономерным ответом на западные санкции.
То есть надо забирать себе Донбасс.
Донбасс именно в концепции Малороссии, то есть это шире, чем Донбасс. Приднестровье, безусловно, может быть, еще ряд наших исторических территорий.
Спасибо. Это был Федор Бирюков. Иван Стариков, пожалуйста, ответ ваш. Что делать с санкциями?
Ну, я, поскольку все-таки экономист, поэтому поговорим с цифрами в руках. Когда Федор сказал, что мы... в этом смысле экономически слабее, я хочу назвать цифры, что мировому ВВП мы около 2%, Соединенные Штаты примерно 18%, а вместе с Европейским Союзом 46%, со своими стратегическими...
То есть нас как бы нет.
...союзниками. Поэтому, безусловно, в этой части тех аргументов, которые привел мой уважаемый визави, я абсолютно согласен, что никакой возможности экономического ответа достойного у России нет. Вместе с тем, я категорически не согласен с Федором, что нам нужно выйти из некого правового поля, присоединить к себе Малороссию, начинать формировать какую-то свою архитектуру нового мироустройства. С моей точки зрения, это не получится.
Почему?
Ну, по тем же самым экономическим причинам. Вот я просто прекрасно знаю, что на сегодняшний день у нас примерно, если говорить про банковскую систему, до конца этого года докапитализация банковской системы страны потребует порядка 1,5 триллиона рублей. И сегодня из 46 триллионов рублей, выданных как физическим лицам, так и юридическим лицам, всеми банками в России, 12 триллионов уже проблемные. То есть они либо не обслуживаются, либо обслуживаются через пень-колоду. Поэтому в этом смысле, мне кажется, у России есть возможность асимметричного ответа, суть которого состоит в том, если Россия сможет предложить Западу, я говорю, интегрированному Западу, который сегодня выступает нашим стратегическим противником, осмысленный проект национально-государственного будущего России.
Например?
Например, Россия уникально расположилась между рынками с общим населением в 4 миллиарда потребителей, своими 17 миллионами квадратных километров и 9 часовыми поясами. Вся мировая логистика сегодня практически замкнута на Суэцком канале. Это зона исламского мира, зона очень больших военных и политических рисков. Россия могла бы сегодня в альтернативу китайскому шелковому пути не подстраиваться под него и не идти по проекту «один пояс, один путь», а предложить свой вариант транспортного коридора между Востоком и Западом, при этом создание нескольких глобальных мегарегионов, предотвратить благодаря этому катастрофическое обезлюдивание регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, потому что мы это отчетливо наблюдаем, и таким образом сохранить территории. Потому что если мы уж повернулись в сторону Востока, то должны вспомнить Конфуция. На землю без народа всегда приходит народ без земли. Поэтому сейчас увеличивать территории и осложняя, увеличивать территорию Российской Федерации, осложняя наши отношения, в том числе и с Западом, с моей точки зрения, крайне неразумно.
Это Иван Стариков, а Федор Бирюков отвечает. Федор, вот есть что ответить, потому что, может быть, действительно нужно что-то предложить Америке, какой-то вариант альтернативной шелкового пути.
Мы же все время предлагаем что-то Америке на протяжении всей и советской истории, и новой российской. Мы были времена, когда мы вообще распахивали двери и предлагали не то, что вместе действовать, а прям вот, чтобы они здесь с нами находились. Это перестройка и дальнейший ельцинский период. Дело в том, что Америке не интересны наши предложения.
Они... Может, наши предложения таковы, что они неинтересны?
Нет, мы все время... обвиняем себя, что у нас какие-то недоработки, мы что-то не так делаем. Наоборот, вот когда Америка в нынешнем ее виде на нас смотрит, скажем так, через прищур полуодобрения снисходительно, это значит, что мы что-то не то делаем. А вот эти санкции говорят, что мы, да, мы вышли на свой путь, на правильную дорогу, но он будет тяжелым. Мы, например, вот операция в Сирии, да, насколько мы предложили выгодные условия, полезные всем, и коалиции, мы пришли на помощь. И что с чем мы столкнулись? В первую очередь, мы столкнулись с агрессией, с попытками запретить нас, вытеснить. Это что касается борьбы с терроризмом. То есть, вообще, первоочередной проблема. А что говорить о том, что когда мы предложим Западу, давайте мы вместе реализуем проект, великолепный проект. Вот то, что я слышал, я обеими руками за. Но он выгоден России. Соответственно, Америка просто не то, что не подпишется на него, а сделает все, чтобы он не состоялся. И Китай в этом плане для Америки более выгодный партнер, чем Россия,
безусловно. Ну и плюс, наверное, предлагая какие-то альтернативы китайскому шелковому пути, мы будем на себя наводить злобу и агрессию того же самого Китая.
Китай действует мудрее, чем Америка, хотя у нас в истории были и горячие столкновения с Китаем. Но, тем не менее, Америка с Китаем теснее экономически связана, чем с Россией.
Чем с Россией. Иван Валентинович, а вот зачем что-то предлагать американцам, если все, что мы не предлагаем, они отрицают?
Ну, не все, что мы предлагаем, они отрицают.
Многое, давайте так скажем.
Да, говорим многое. Я с чем согласен, что Америка действительно после распада Советского Союза задрала нос и стала считать, что она единственный центр силы и влияния на земном шаре. И в этом смысле высокомерие у нас был, помните, знаменитый звонок Владимира Владимировича Путина 11 сентября 2001 года Джорджу Бушу. Вот, у нас была возможность в тот самый момент, в общем, достаточно динамично нарастить экономические и политические отношения. И то, что они не состоялись, это не проблема России. Вот это правда, это проблема Америки. Тогда достаточно высокомерно отнеслись, все это закончилось известной мюнхенской речью президента России в 2007 году. То есть вот зафиксировали, что 6 лет была возможность реально построить отношения с Соединенными Штатами.
Так что вам дает полагать, что сегодня они вдруг захотят с нами взаимодействовать?
Понимаете, в чем проблема? Как это не обидно слушать, да? Но сегодня Америка не видит Россию в качестве своего стратегического противника. Китай видит. И Америка видит, какой военной и политической мощью наливается Китай. Я пару цифр просто назову, чтобы мы с вами понимали. В октябре 2015 года была принята программа «Китайская мечта» 2049. Оцените горизонты планирования, это был исторический пленум, на 34 года вперед. В 1949 году исполняется 100 лет образования Китайской Народной Республики. Что запланировали китайцы к 2049 году? Китайцы запланировали к 2049 году, чтобы ВВП, а первый этап китайской мечты, 13-я пятилетка, 2016-2022 год, ВВП на душу населения в два раза больше, чем сейчас, почти 16 тысяч долларов, 65% населения должны жить в городах с бедностью и нищетой, в отдаленных районах Китая должно быть покончено. Это уже не аграрная страна, это урбанистическая страна с другим уровнем образования, потребления и развития.
То есть американцы, видя развитие Китая, они просто захотят взаимодействовать,
конечно,
с Россией.
Конечно. А что для нас? 54 года со времен Мао Цзэдуна действовала программа «Одна семья, один ребенок». Отменено было решением этого пленума, то есть разрешено рожать второго, третьего и так далее детей. Я назову вам цифры. 2016 год. В Китае родилось 19 миллионов ребятишек. У нас 700 тысяч. Почти в 30 раз меньше. Поэтому в этой истории программа «Китайская мечта» заканчивается словами 2049. В 2049 году с гегемонией англосаксонского мира должно быть покончено. Для меня лучше и для России лучше. Мы западная цивилизация, чтобы гегемония англосаксонского мира продолжалась. У нас 4500 километров общей границы. Поэтому нам сейчас есть возможность достаточно тонкую игру сыграть. Ведь Китай, планируя шелковый путь, обошел Россию, как нам не обещали, чуть-чуть там зайдет в Казань. Но они идут через Закавказье, их маршрут в 6 раз дороже нашего маршрута. Они идут туда, к Северному Средиземноморью. Россия могла бы предложить от Владивостока до Роттердама, от Тихого океана до Северной Атлантики сегодня. А дальше мы не против китайского пути, но сделать несколько перемычек, обмениваться товарами сегодня и на пересечении сделать новые центры урбанизации и построить новые города, как это было сделано при строительстве Транссиба.
Понял. Иван Стариков свою точку зрения высказал, и Федор Бирюков отвечает. Федор, вот смотрите, поскольку Америка видит сейчас Китай, ну, вы слышали, да, нарастающую мощь Китая, и который собирается покончить с гегемонией западного мира англосаксонского, то, собственно, Америке деваться некуда, ей придется с нами договариваться. Мысль такая.
Ну, надо учитывать, что Китай – это идеологическая страна, и все их демонстративные заявления носят на себе идеологический характер. И что такое покончить с гегемонией англосаксонского мира? Для Китая это не только элемент коммунизма, да, коммунистической борьбы, но и старые обиды еще за опиумные войны. Поэтому это, конечно, это как бы одна из скреп, как у нас в России говорят, это должно было прозвучать. На деле Китай очень сильно и прекрасно взаимодействует с Соединенными Штатами, не забывая и организовывать там великолепную шпионскую сеть, в чем признаются даже сами американцы, наращивать товарооборот, финансировать американскую экономику, вкладывая туда деньги и так далее. Это,
то есть Китай не пугает Америку, вы хотите сказать?
Америка, понимаете, это же не человек, который испытывает какой-то страх там или надежду, это система взаимоотношений. Конечно, Америка выстраивает взаимоотношения с сильными странами не как партнерские, а как потенциально опасные, но и потенциально выгодные. Но Китай, безусловно, как держава региональная и континентальная, в силу, может быть, своих исторических и во многом психологических характеристик, конечно, не может претендовать в обозримой перспективе, в обозримых 100-150 лет на мировую гегемонию, в отличие от англосаксов, европейцев шире, к которым относятся и русские, да, потому что, ну, так распорядилась история, такова психология народов. Вот, поэтому китайские заявления – это одно, реальность – это другое, но, возвращаясь к главной теме, предложение России, выгодное предложение, которое выгодно Соединенным Штатам Америки, Европе, та же Европа, Европы от Лиссабона до Владивостока делались уже неоднократно. К сожалению, они им не интересны.
Тем... Почему они не интересны? Может быть, что на фоне растущего Китая они станут интересны?
Вы понимаете,
интересны?
Они рассматривают Россию как корову. Или она дает молоко, или ее пускают на мясо. Когда корова разговаривает, для них это странно. Вот мы должны понять, что мы видимся, у них мировоззрение, пропаганда многолетняя, выстроена так. И для этого, чтобы переломить ситуацию, нам надо действительно прекращать истерить по каждому там выкрику с Запада, грозить какими-то нереальными совершенно ответами, а просто понять, что мы должны действовать в этот исторический период в соответствии с своими национальными интересами. И неважно, как они на нас смотрят.
Так все равно
до открытого противостояния, которым нас пугают, и либералы, и многие патриоты, дело не дойдет, поскольку это просто невыгодно.
Невыгодно, и потому что, наверное,
да, Россия
есть
это не страна-изгой. Россия это непонятная, но сильная страна. Мы не Северная Корея, не Иран, который можно там, значит, грозить нам ядерным оружием.
Федор, вы говорите, нужно действовать в интересах собственной страны, да, мы должны идти вслед за своими интересами. Вот видите, как получается, то есть вот Иван Валентинович, он в одном видит интерес, а вы в другом видите интерес. И вы предложили одну вещь, вы говорите, присоединить Малороссию, присоединить что еще? Приднестровье. Вы
вроде Приднестровье бы как территория, которая давно хочет.
А от этого, я понимаю, интерес есть в этом, естественно, и население, которое там есть, и возможность, наверное, какая-то экономическая развиваться там. А мы потянем вообще, вот если по-серьезному, мы сами-то не рухнем присоединять территории, и что вслед за этим последует? Может быть, последуют более жестокие санкции, и не только со стороны Запада, так скажем?
Санкции будут точно такими же. Вот если бы мы тогда в 2014 году на Крыме не остановились, а забрали под крыло Донбасс, санкции были бы, может быть, даже меньше, потому что Запад реагирует на слабость и силу. Вот, это и советская история показывала, и нынешняя. Санкции не избежать, это вот маховик, он уже запущен, и они сами с трудом его остановят, даже если захотят. Новые территории, да, при правильном их использовании, дадут возможность новых рабочих мест для граждан России, в первую очередь. Там ведь население не так много живет, и оттуда, и из России бы приехали работать. Но проблема в том, что чиновники в России не занимаются, действительно, достижением национальных интересов, а на самом высоком уровне до сих пор ждут, чтобы такое сделать, в какую бы позу встать, чтобы Западу понравиться. Да ни в какую.
Ни в какую.
Да, только молоко или мясо.
Это Федор Бирюков. Иван Стариков ему отвечает. Иван Валентинович, все-таки, может быть, есть какой-то смысл в присоединении территории? Вы сказали, что не нужно, у нас и так большие территории. Ну, это люди, это русскоязычный, русскоговорящий мир, да? Это русские люди.
Вот я по своей первой профессии агроном. Я работал директором совхоза почти 10 лет. Я примерно знаю и знал, какое количество земли я могу обработать. Качественно обработать с высокой культурой земледелия. Я далек от политической эстетики Александра Григорьевича Лукашенко, но когда он говорит, ну что вы лезете, что называется, в другие земли, если вы не навели порядок еще на своей земле. Ну, вы отъедьте на 100 километров от Москвы в любую сторону и увидите, что на самом деле происходит. Вопрос на самом деле для меня очевидный. У России есть пока неотчуждаемый, крайне важный ресурс, который завоеван нашими предками, полит потом и кровью. Все это скреплено еще православной верой, потому что сначала шли первопроходцы, потом шли священники. Причем, обратите внимание, православие, в отличие там, от крестоносцев, они вели себя, если они утыкались, допустим, в Татарстан, и видели, что там уже ислам принят, то они обтекали и шли дальше. Или, допустим, Бурятия. Бурятия стала, соответственно, буддистской, господствующая конфессия. А находящаяся рядом Якутия приняла православие. Благодаря этому, я еще раз подчеркиваю, образовалось огромное государство, расположенное мостом между Западом и Востоком. И диалог цивилизаций, который мы могли бы организовать между западной и восточной цивилизацией, потому что, с другой стороны, Европейский Союз. Ведь на сегодняшний день исторические оппоненты и даже враги того же Китая, например, Япония, Корея, я имею в виду в первую очередь Южная, Малайзия, страны Юго-Восточной Азии – это все наши потенциальные партнеры. Наконец, мой главный аргумент. Послушайте, Пол Кругман в 2008 году получил Нобелевскую премию за работу «Пространственная экономика». Смысл этой работы как раз и состоит в том, что на земном шаре есть центры производства и центры потребления. Угу. Так получилось, что за 70 лет план Маршалла восстановления Японии, Чоболи, соответственно, Южная Корея, Тигр, Юго-Восточная Азия, реформы Дэн Сяопина, Китай, вот там сформировалась мировая сборочная фабрика. А здесь миллиард достаточно обеспеченных потребителей. И между ними Россия. И Россия в этом смысле могла бы выступить мощнейшим интегратором двух частей, двух половин. 4 миллиарда человек потребителей, это 60% населения земного шара.
Иван Ильич, я с вами согласен. Хорошо было бы, но кто даст-то выступить этим интегратором?
Я думаю, что нужно срочно созывать мощную международную конференцию, приглашать туда лучших ученых-экономистов, урбанистов, политологов, того же Пола Кругмана, и провести уже в этом году эту конференцию.
И они могут убедить руководство Соединенных Штатов?
И они смогут убедить руководство своих стран, поверьте мне, это достаточно рациональные и прагматичные люди, для того, чтобы мы постепенно, приняв решение о создании такого проекта, о строительстве транспортного коридора, еще раз, с центрами развития на территории России, могли бы на самом деле тогда и обговорить выход из-под санкционного режима.
Пожалуйста.
Ну, подобный форум проходит каждый год в Москве, он называется Московский экономический форум, туда приезжают очень уважаемые статусные представители западных научных сообществ, политических, которые расположены к диалогу с Россией. От этого пока никакого результата практического не было. Прекрасные тексты, аналитические статьи, заявления, все это есть. Питерский экономический форум с другой стороны пытается, да, подобраться к зарубежной элите, вывести ее на диалог. Есть там Валдайский форум для политических гуру и так далее. Все это ведется, и более того, Россия на протяжении всей новейшей истории действительно предлагает быть интегратором, выгодным посредником, помощником, объединителем и все такое. Но, повторяю, к сожалению, администрация Соединенных Штатов и контролируемая ей администрация Евросоюза не идет на это, не нужен им такой интегратор. Им выгоднее, чтобы здесь тлели конфликты наподобие...
А в чем выгода?
Выгода в том, что нас доют тогда. Вот они, как когда мы были слабы в начале 90-х годов, вывозились капиталы, приватизировались с участием иностранных инвесторов за бесценок и так далее. Сейчас они устроили вот этот украинский кошмар. Это ведь американцы приезжали туда, не наши, приезжали на Майдан. Американцы, государственные деятели подначивали, чтобы пожар разгорелся. Это те свиньи, которые в угоду своим корпоративным интересам отдали миллионы жизней.
Я напомню, что сегодня в программе «Своя правда» член Бюро Президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков, и вы его только что слышали, и руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН Иван Стариков. Сейчас мы прервемся на новости, после этого вернемся.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35 в Москве. Это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. И сегодня в студии руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН Иван Стариков и член Бюро Президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков. Ну, а говорим мы о санкциях. И что нам, собственно, делать с этими санкциями, которые дополнительно вроде бы может вести против нас Америка. И, соответственно, предлагаем свои варианты. Вот Федор Бирюков говорит, что нам нужно просто привыкнуть к санкциям и не пытаться им как-то противостоять, а заниматься своими делами, например, присоединять дополнительные территории. А Иван Стариков, в свою очередь, говорит, что нужно предложить некий совместный проект, например, транспортного коридора между Востоком и Западом, и американцы сами снимут санкции, потому что они увидят, что с нами лучше взаимодействовать. Это просто выгодно с экономической точки зрения. Иван Валентинович, давайте, вы хотели сказать, я знаю, мы в новости говорили, хотели сказать что-то, и после этого Федор, и берем уже звонки от слушателей.
Хорошо, с чем я соглашусь с Федором? После распада Советского Союза, а это действительно была, с моей точки зрения, геополитическая катастрофа, здесь я согласен. А, к сожалению, большинство советских республик, в качестве своих формирований, своих национально-государственных идентичностей, выбрали антироссийский вектор развития. Именно поэтому многие наши бывшие союзные республики на сегодняшний день подчеркнуто прохладно относятся к России. И тут же присоединение Крыма не признал ни Белоруссия, ни Казахстан. То есть это, ну вот, это
хотя вроде бы союзное государство,
да, и так далее. Вроде бы союзное государство и так далее. Что нам делать в этой истории? Я думаю, что Федору Владимировичу, так же, как и мне, чрезвычайно важно понять, что необходимо сохранить Россию как единую историко-политическую сущность. Для этого нам необходимо, с моей точки зрения сегодня, перестать обижаться. Здесь я согласен с Федором. Но почему я говорю сегодня о проекте? Вот смотрите, мы продали оружие в этом году, в прошлом году, на 10 миллиардов долларов. Америка на 72 миллиарда долларов. Мы уже не являемся давно лидерами на рынке продаж вооружений. И мы в этом смысле сильно технологически отстаем. Но мы продали 37 миллионов тонн зерна. И я уверяю, что продавать зерно гораздо почетнее, чем продавать оружие. У России есть потенциал еще 50 примерно миллионов тонн зерна продать. Но с чем сегодня это связано? Например, наши потенциальные рынки – это восточные. Железнодорожные перевозки на 4,5-5 тысяч километров. В мире вообще нет прецедентов перевозки зерна. На такие расстояния требуют новых вагонов, хопуров, 120-кубовых. Для того, чтобы возить их по Транссибу, нашей единственной магистрали, необходимо укрепление всех мостовых переходов по всему Транссибу. Так может быть действительно, сегодня, имея современную технику, построить новый транспортный коридор и сегодня продавать зерно за границу, продавать сегодня в больших объемах обработанные или необработанные природные ресурсы и строить города, так как мой родной город Новосибирск стал третьим городом, почти двухмиллионником, меньше чем за 100 лет, исключительно благодаря, что при строительстве Транссиба было выбрано место строительства моста. А если бы этого не было, и томские купцы смогли бы все-таки за взятку сдвинуть основной ход Транссибирской магистрали ближе к Томску, а он был крупный уже губернский, не уездный город, то тогда, соответственно, никакого Новосибирска бы не было. Поэтому транспортная артерия новая, современная, которая пронижит Россию, создаст новые центры притяжения, влияния, труда, капитала и силы и укрепит Россию. И никто тогда не будет заинтересован. Тот же «Сименс» кровно будет заинтересован в подвижном составе для того, чтобы продавать его для обслуживания этой магистрали.
Пока не спорят по турбинам.
И много еще чего.
Да, спасибо. Иван Стариков, руководитель Центра экономической стратегии Института экономики РАН, отвечает ему член Бюро Президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков. Пожалуйста.
Хочу поддержать профессора Старикова. Действительно, эти проекты инфраструктурные, торговые, необходимые. Они будут реализованы, но поскольку вот эта конфронтация нынешняя, она просто не может длительно продолжаться, она невыгодна никому, в первую очередь Западу. Но для того, чтобы нам реализовать эти проекты, для того, чтобы мы их реализовали, как Россия, как русский народ, нужно сегодня гнуть свою линию, обесценивать акции, санкции, не пытаясь их перебить контрсанкциями, что невозможно, а просто не обращая внимания и прокладывая свой путь, демонстрируя свою силу, укрепляя свою силу и показывая, что санкции, в общем-то, бесполезны. Санкции станут просто вирусом, который мы переборем в своем организме, и тогда уже возможны любые трансконтинентальные инфраструктурные проекты, торговые возможности и так далее.
То есть смысл в том, что санкции перестанут быть санкциями, когда мы перестанем на них обращать внимание. Ну, и американцы это, скажут, конечно, а зачем их вводить,
да,
если нет реакции.
Потому что они же, это же тоже стоит денег, стоит долларов. Вся эта заваруха, которую они устроили, это оплачивается в том числе их налогоплательщиками, и в отличие от России, там на выборах возможны перемены. Я бы хотел еще сказать, что российскому государству для успешного будущего необходимо все-таки перестать пытаться консервировать внутреннюю политику до состояния глыбы асбеста. Надо дать свободу внутри страны, свободу и предпринимательству, и политической инициативы, и тогда не нужно будет государству заниматься абсолютно всем, а сконцентрироваться на магистральных направлениях.
Итак, мы сегодня говорим о реакции на намерение Соединенных Штатов ужесточить санкции против России, и в студии у меня руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН Иван Стариков и член Бюро Президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков. И вы можете задавать свои вопросы по номеру 7373948. Я экспертов заранее прошу отвечать как можно короче. Побольше вопросов можно было задать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый, это Староторка.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопросик вот интересный. Что сейчас ваши... А, добрый вечер еще специалистам. Так, да. Вопрос такой. Они верят, вот что говорят вот в это, так, про путь этот шелковый, который через Россию можно запустить, и про все остальное?
Ну, это... Я, Староторка, давайте я возьму на себя эту ответственность и отвечу вам. Да, верят, именно поэтому наши эксперты приходят защитить свою точку зрения в нашем эфире. 7373948. Это не шутки. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, господа, Олег.
Да,
вы
пожалуйста.
Поймите, что мы под санкциями с 93-го года, когда уничтожили Советский Союз, мы связаны сейчас всем. У нас нет ни экономического суверенитета, ни политического, да.
Понятно, спасибо большое. И, соответственно, этот вопрос идет вам, Иван Валентинович. Мы под санкциями с 93-го года, ничего не меняется. Нас как не любили, так и не будут любить, и поэтому что предлагать?
Да нет, вы знаете, я работал в правительстве, заместителем министра экономики, и помню, как американцы помогали нам, в том числе и после дефолта 98-го года, и много раз что происходило, в том числе и передачи технологий. Я в этом смысле хочу вот уважаемому радиослушателю сказать, человек настроен все-таки, чтобы более или менее предсказуемо и мирно строить свою жизнь. И в этом смысле худой мир лучше доброй ссоры. Я глубоко убежден, что как только Россия обозначит свои интересы, связанные не только с бывшим постсоветским пространством, а здесь надо отдать себе должное, насильно мил не будешь, но разбежались от нас в союзной республике. Пока мы не начнем генерить образцы и в экономике, в политике, в судебной системе, если хотите, в свободе, про которую говорил Федор, к нам никто не потянется. Вот чем надо заняться. Насильно мы никого не притянем. Сделать мы это можем только, запустив экономику. Здесь я, если хотите, определенный экономический детерминист. И считаю, что если бы у России на сегодняшний день ВВП прирастало 6-7% в год, то союзные республики, которые от нас отшатнулись, стали бы к нам обратно, и, может быть, возможен был бы некий конфедеративный договор лет через 10. И именно это, повторю это слово, именно это позволит сохранить Россию как историко-политическую сущность.
Нужно развивать Россию, да, для того, конечно, чтобы все хотели жить, как в России, и к России тянулись. Это, в этом смысле.
Потому что был парад суверенитетов, одно слово, был парад суверенитетов, когда экономика России лежала в руинах. Слава Богу, что та свобода, которая была дана, она, в общем, не дала России разбежаться. Сейчас при слабой экономике пытаться дальше ограничивать регионы, это означает разваливать Россию.
Спасибо, Федор, пожалуйста. Тут
хотел бы заметить, что в отличие от политиков бывших союзных республик, которые действительно не бегут к России по тем или иным причинам, граждане большинства бывших союзных республик с удовольствием сюда едут работать.
Это правда.
Вот, и поэтому, а что вот мой оппонент в начале передачи упоминал высказывание Лукашенко о том, чтобы мы не лезли со своим русским миром, как он сказал тогда, так это опять-таки обида говорит, потому что в бытность президентом Бориса Николаевича Ельцина у Лукашенко были президентские амбиции на роль лидера союзного государства. Потом они не состоялись, и он затаил обиду, можно понять по-человечески.
Ну, понятно. Но все-таки может же быть такое, что мы начнем наконец-то развивать свою экономику какими-то другими темпами, и это как раз-таки заставит государства соседние к нам повернуться
лицом. Это и нужно, конечно, нужно. Проблема в том, что экономический блок правительства до сих пор считает, что кроме иностранных инвестиций или вложения денег, российских денег, денег в американские ценные бумаги, другого пути развития экономики нет. И тут я согласен с профессором Стариком, что мы действительно должны предлагать и в том числе международные инфраструктурные проекты, но их реализовать их можно, повторяю, только после того, как мы докажем право сильного, которое будет уважать Запад.
В общем-то, вы согласны с тем, что нужно развивать Россию, и Иван Валентинович, и вы, Федор, у вас одна позиция. Только единственное, вы по-разному видите, как к этому прийти. Вы говорите через силовой путь, вы говорите через экономический.
Я предложил бы, вот, образно выражаясь, использовать навыки боевого искусства. То есть не в драку лобовую вступать с превосходящим противником, где мы обязательно огребем по шее, а используя научиться боевому искусству и положить его на лопатки, даже, может быть, не причиняя особого вреда.
Это что, самбо, что ли? 7-3-7-3-4-8. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Николай.
Здравствуйте,
я полковник в отставке. У меня вопрос, значит, Федору.
Да.
Федор, скажите, пожалуйста, почему мы, значит, так слабо оказываем помощь Донбассу? Ведь мы должны оказать всестороннюю помощь и поддержку. Почему Путин так проявляет нерешительность? Ведь нерешительность равносильно поражению. Почему он так действует нерешительно?
Вопрос понятен, спасибо. Федор, отвечайте.
Почему государство действует нерешительно? Ну, нужно, наверное, спрашивать у представителя государства. Моя партия «Родина» с самого начала восстания на Юго-Востоке выступала за возвращение этих исконно русских территорий в состав Российской Федерации. Я, собственно, с этого и начал программу, что вот появление в составе Российской Федерации Республики Малороссия, как это теперь называется, было бы интересным и выгодным нам ответом на
почему?
Санкции.
Что мешает сделать это?
Мешает этому, видимо, консерватизм нашей власти, вера в то, что можно договориться без крайних мер. Но вот процесс с Минскими соглашениями показал, что договориться невозможно, и даже когда уже, например, киевская сторона нарушает все договоренности, Запад может, ну, так устало погрозить пальчиком. Как только Россия говорит хоть одно слово недовольства, на нас обрушиваются новые санкции, бумажные и небумажные.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да.
У меня вот вопрос по поводу Новороссии и прирастания территории.
Пожалуйста.
Вот, было в стране из 83 регионов, если я сейчас ничего не путаю, там на 2013 год, дотационных 79. Прибавили еще 2. Стало хуже. То есть надо еще дальше? Это вредительство или как? Я просто не очень понимаю.
Это одно с другим не связано. Вы знаете, что у нас, например, по статистике задолженности за ЖКХ Москва лидирует наряду с дотационными регионами, хотя, казалось бы, здесь больше зарплаты и так далее. Это все объясняется совершенно топорной, бестолковой экономической политикой, когда многие регионы, которые могут быть не то что не дотационными, а прибыльными, действительно являются обузой. И здесь можно вообще разъединиться, всех отпустить, оставить одну Москву, и все равно все будет дотационно невыгодно, если не поменять экономическую концепцию и курс.
Это был ответ Федора Бирюкова, члена бюро президиума партии «Родина», директора Института свободы. А сейчас ответит Иван Стариков, руководитель Центра экономической стратегии Института экономики РАН. Пожалуйста.
Действительно, число регионов, доноров так называемых, то есть которые больше отдают, чем получают из федерального бюджета, стремительно сокращается. А это плохо, это перекос очевидный, связан он с тем, что нарушен закон о федерализме, и в этом смысле Россия не федерация, а практически унитарное государство. Поэтому первое, что необходимо сделать. У меня бесит, я вот ехал сейчас, что в Москве скоро уже, как автомобилисты меняют шины, зимние на летние, в Москве будут менять плитку зимнюю на летнюю. Хочу напомнить, 110 миллиардов рублей в этом году на благоустройство очередной Москвы. Что такое 110 миллиардов рублей, дорогие мои радиослушатели? Это бюджет моей родной Новосибирской области. Вот все врачи, учителя и так далее. При этом куча проблем, которые испытывают люди. Очевидно, что на этом зарабатываются огромные деньги. Если была бы настоящая федерация, Москва бы не могла себе позволить столь шиковать на фоне тех проблем, тех убитых больниц, дорог, социальной сферы, школ, которые мы сегодня наблюдаем в пределах даже Центрального федерального округа. Я уж не говорю дальше. Поэтому первое и главное, если хотим сохранить Россию, изменить бюджетное правило, как минимум половина доходов должно оставаться в субъекте Российской Федерации. И это должно быть стопроцентное правило. Если мы это сделаем, то отношение к Москве начнет улучшаться. А сегодня Москву и москвичей люто ненавидят. Езжу по регионам и знаю это.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Уже вечер даже, да?
Ну, вечер, как хотите. У меня еще день. У меня вопрос к вашим выступающим.
Да-да.
Я вот недавно включила. Но вопрос такой. Предлагается опять продавать зерно. Я так понимаю, что это пшеница. А мы хлеб и так нам пекут четвертого класса зерна. И как мы будем жить дальше?
Понял, спасибо большое. Вот про зерно говорили вы, Иван Валентинович. К вам этот вопрос и есть. Вот существует такая идея, что у нас хорошее зерно продают на экспорт, а нам из плохого, из какого-то не такого зерна пекут хлеб.
Но это не совсем так. На самом деле, я с вами согласен, уважаемая радиослушательница. Третий класс, вторая группа, мягкая продовольственная пшеница, у нас на самом деле не хватает для внутренних либо пекарных целей. Мы продаем четвертый, пятый класс. Это очень ставит в ущербное и уязвимое положение наш экспорт. Но это вопрос реформ в сельском хозяйстве и расчленения крупных агрохолдингов, которые на сегодняшний день стали монополистами и диктуют цены, в том числе на рынке, на создание и четкое выполнение антимонопольного законодательства, какое количество земли может находиться в руках одного сельхозпроизводителя, создание реальной конкуренции, восстановление системы отечественного семеноводства и селекции, в том числе и зерновых культур, изменения, соответственно, структуры посевов мягкой озимой яровой пшеницы.
Великий Немой пишет, что у нас нет своих семян, и, в общем-то, мы говорили об этом в новости с Иваном Валентиновичем. Да, действительно, у нас есть проблемы большие со своими семенами. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Я Юрий Иванович.
Да, пожалуйста.
Хотел вас спросить, ваших собеседников. Если посмотреть на карту населения, то все живут в районах примерно с климатом Сочи, но, может быть, чуть-чуть. Никто не живет в таком климате, как Москва. В принципе, никто. То есть нет снега зимой, как правило. Там,
так, и что?
Канада, скандинавские страны. Может быть, нам не заниматься вот этими железными дорогами, которые все нам скучат. Там, может, переселиться на юг, в Сочи, в Крым и жить, как Канада, например.
Спасибо большое. Мы живем на севере. Может, нам мы просто неправильные земли выбрали когда-то. И зачем мы пытаемся здесь строить инфраструктурные объекты, которые требуют гораздо больших вливаний, нежели взяли бы, да и переселились бы все на юг?
Ну, надо было этим, вот этим заниматься несколько сотен лет назад, когда земли были свободны. Сейчас, к сожалению, нас не пустят. Или это будет такая тотальная война, которая неизвестно чем закончится. Но вопрос красивый. Благодарю слушателя. Мы можем помечтать, вспомнить
это Федор
концепцию омывания сапог в Индийском океане. Может быть, когда-нибудь Россия, да, и расширит свои владения до южных морей. Почему бы нет?
Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут.
Да.
Вот в случае присоединения России известных территорий мы с большой долей вероятности будем балансировать на грани вооруженного конфликта и, естественно, многократно усиленного экономического и политического давления. Вот скажите, откуда у гостя студии, который с легкостью говорит о присоединении Донбасса и так далее, уверенность в том, что мы выдержим все издержки этого политического решения?
Отлично, спасибо. Прекрасный вопрос. И вопрос это к Федору Бирюкову, члену Бюро Президиума партии Родина, директору Института свободы.
Мы сейчас находимся не просто на грани, а в ситуации конфликта и снаряды.
Говорят, будет хуже.
Вы знаете, когда Крым еще был украинским, многие говорили, в том числе и те, кто потом поднимал все конечности за, что это приведет к, ну, не меньшей мере, как к ядерной войне и последующей ядерной зиме. Ничего такого не случилось. Мы понимаем, что во многих случаях промедление приводит к дополнительным жертвам. И все-таки решение проблем вот этих непризнанных, неопределившихся территорий, на которых бушует конфликт, а на Донбассе бушует конфликт, это признают даже зарубежные наблюдатели, или территории, на которых конфликт может в любой момент возобновиться, как, например, Приднестровье, там тоже неспокойные стороны Молдавии. Чем мы быстрее этот вопрос решаем, тем мы более обезопасиваем себя себя и свое население, и население этих территорий. Есть, я верю в логику истории, которая должна, как бы, которой необходимо руководствоваться политикам. Не только страхами обывателя, что если мы что-то сделаем, нас тут же убьют. Вот, или арестуют в лучшем случае. А тем, что что-то нужно делать. Кому-то, почему бы нам этого не сделать для того, чтобы создать более успешное будущее для всех?
Я понял. Это был Федор Бирюков. Иван Стариков ответит, руководитель Центра экономической стратегии Института экономики РАН. А есть куда еще нас давить? Я имею в виду, если Соединенные Штаты Америки или вот консолидированный такой Запад захочет нас еще додавить и докрутить. Есть где еще придавить нас?
Ну, конечно. Если сейчас ввести эмбарго на закупку углеводородов в России, то российская экономика развалится в течение минимум полугода.
А они могут себе это позволить?
Они могут себе это позволить. Мы сегодня держим порядка 9% мирового рынка нефти. Поверьте, нас заместят тут же те же саудиты, арабские страны, тот же Иран. Поэтому я сейчас очень коротко хочу сказать. Коротко. Вот поверьте, друзья, недавно был в Турции. Куча немцев там отдыхает. И у никого из них не возникает в голове, что нужно присоединить Турцию для того, чтобы было тепло отдыхать. Сегодня авиационная техника позволяет за 12 часов перемахнуть в любую точку земного шара и спокойно там отдыхать. Но для этого необходимо, чтобы работала экономика, люди получали доходы для того, чтобы они могли качественно и хорошо отдохнуть, исходя из своих. Россия – великая, прекрасная страна. Я сам сибиряк, и я не хочу бросить Сибирь и куда-то перебраться в район Сочи или в район Доминиканской Республики, для того, чтобы там, условно говоря, доживать свой век. Но мы с вами должны отчетливо понимать, что весь мир давно вышел из колониальной философии, что чем больше ты территорий присоединял, чем ты богаче. Это не так. Не так. Маленький Сингапур производит ВВП больше, чем огромная Россия.
Сейчас, Федор, вы ответите, прежде чем я заведу все-таки голосование, давайте, а потом вы ответите. Если вы выступаете на стороне Ивана Старикова, которого вы только что слышали, это 134-21-35, и если вы на стороне Федора Бирюкова, это 134-21-36. Коротко объясню. Иван Стариков говорит, нужно искать взаимодействие с Западом, предлагать проекты совместные, например, транспортный коридор между Востоком и Западом. Это 134-21-36. Федор Бирюков говорит, ничего предлагать Западу не нужно, потому что они этого все равно не захотят. Все, что мы не предлагаем, они отрицают. Поэтому надо просто присоединять те земли, которые сами просятся к нам присоединиться, и жить под санкциями, как живем. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Федор, вы что-то хотели сказать?
Да, ну, не жить под санкциями, а жизнью разрушать этот санкционный порядок. Хотел бы отметить, что колониальная тактика — это присоединение чужих земель, порабощение чужих народов и выкачивание из них ресурсов. Это то, что, о чем мечтает Запад по отношению к России. Мы присоединяем земли, исторически принадлежащие нам, с нашим же народом. И если как бы искать исторические параллели, то это, наверное, больше похоже на воссоединение Германии, да, чем на какие-то колониальные войны и захваты. По поводу Турции могу сказать, что Турция многие годы хочет вступить в Евросоюз, присоединиться, а сейчас немцы им сказали нет, потому что им, да, не нужна новая колония.
И они сильно расстраиваются.
А русские земли с русскоговорящим населением, с русским народом, это не колония, это наши земли.
Остановлю голосование и подведу его итоги. Вышло так. 61% радиослушателей говорят, что нужно находить совместные проекты какие-то, предлагать Западу, и авось Запад начнет с нами взаимодействовать, то бишь они находятся на стороне Ивана Старикова. И 39% говорят, бесполезно что-то Западу предлагать, и поддерживают Федора Бирюкова. Примерно вот такой результат голосования. Спасибо огромное за участие в программе.
Спасибо.